Дилемма узника. Дилемма узника. Для тех, кто читает литературу на английском языке, Prisoner Dilemma Game. Обычно как аббревиатура идет PDG. Prisoner Dilemma Game. Суть кратко в следующем, что любое взаимодействие можно изучить по модели, описанной вот в этой дилемме узника. Даны два узника, посаженные куда следует за совершение совместного преступления. Они сидят в разных камерах и не могут общаться друг с другом. У каждого из них есть две возможных стратегии, как вести себя на допросе. Одна стратегия – сознаться, другая стратегия – не сознаться. Узники не знают, какую стратегию изберет каждый второй. В принципе, можно построить некоторую матрицу исходов их двух стратегий. Как вы понимаете, может быть четыре позиции. Первый узник сознается и второй сознается. Оба на допросе сознались. Они могут просчитать, что за это будет. Можно предположить, что возникнет вторая стратегия, когда один сознается, а второй нет. Им бы полагалось продумать и этот вариант, и просчитать, что будет каждому в этом случае. Третья стратегия. Первый не сознается, а второй сознается. Тоже необходим просчет исхода и в этой ситуации. И, наконец, четвертая стратегия, когда оба не сознаются. Значит, при помощи теории игр Тибо и Келли говорят, что можно рассчитать так называемую матрицу исходов, то есть вычленить или вычислить, какой исход был бы оптимальным для каждого. Но вопрос только в том, могут ли узники, сидящие в разных камерах, вот так подняться в своих размышлениях и просчетах, что на этом основании выберут какую-то оптимальную стратегию. Тем не менее, вот эта дилемма узника, это такой учебный совершенно случай в социально-психологической литературе. Конечно, это все очень упрощенно и кратко. На самом деле он дает возможность по-разному повычислять возможные исходы взаимодействий. Правда, основные направления критики этой теории заключаются в следующем, что здесь взят один из вариантов теории игр, а именно игры с нулевой суммой. В математике под играми с нулевой суммой описываются игры, в которых выигрыш одного точно равен проигрышу другого. Все социальные психологи говорят, что в жизни очень редко эти ситуации. В жизни исходы каких-то выигрышей и проигрышей редко подчиняются законам игры с нулевой суммой. Чаще в жизни кто-то в чем-то выигрывает, а кто-то в чем-то проигрывает. Не обязательно точно вот это, только в шахматной партии игра с нулевой суммой, да, кто-то потерял пешку, а кто-то, значит, приобрел это качество. Поэтому считается, что модель интересна, ее все изучают, с ней все работают, но считается, что она недостаточно жизненна. Кроме Тибо и Келли, были еще любопытные попытки описать взаимодействие в теории так называемого символического интеракционизма, о чем я не успеваю вам рассказать, и вы прочитаете по учебнику. Последняя мысль заключается в том, что любой подход к анализу взаимодействия, по-видимому, будет плодотворным. Только в том случае, если социальные психологи будут описывать не только форму взаимодействия, это все форма, как вот они взаимодействуют, но научатся включать в свой анализ и содержание той совместной деятельности, в рамках которой эти взаимодействия. А иначе все будет как у Парсонса. Можно без конца и красиво описывать форму, структуру этого, но никак не соотносить это с тем, что на самом деле люди делают. Вот такая попытка соотнести взаимодействие с типом деятельности предпринята была в отечественной социальной психологии профессором Уманским, который предложил рассматривать взаимодействие как проявление различных форм совместной деятельности. Уманский выделил три принципиально возможных формы совместной деятельности с точки зрения тесноты в ней кооперативных связей. Эти три формы такие, они есть в учебнике, я их только здесь вам выпишу тоже для связки. Во-первых, совместная индивидуальная деятельность. Пример. Рабочая бригада на ткацкой фабрике, в которой 4 женщины-работницы, и которые все в одной комнате работают на 4 машинах, так, что каждая работает индивидуально на своей машине. А общий результат бригады в конце рабочей смены достигается простым суммированием. Это не есть в полном смысле слова совместная деятельность. Какие-то есть совместные действия, но только такого рода, что это может быть стимулирование другого, но ты давай не отставай, потому что итог будет общий. Не более того, совместная индивидуальная деятельность. Второй вид совместной деятельности, где совсем по-другому организуется взаимодействие, совместно последовательная деятельность. Пример конвейер. Не поясняю, всем ясно, что каждый привносит нечто к продукту предшественника на определенном этапе движения конвейерной ленты. И, наконец, третий вид совместной деятельности, где еще третья совсем разновидность взаимодействий, он их называет совместно взаимодействующая деятельность, примером чего может быть научный коллектив, конструкторское бюро, где действительно все делают одно дело, но у каждого своя роль в научном коллективе. Кто-то генератор идеи, кто-то критик, кто-то главный обеспечиватель методических средств, кто-то просто организатор. Тип взаимодействий в этом смысле определяется характером совместной деятельности. При любом типе взаимодействия возникает проблема, как я воспринимаю партнера по взаимодействию. Поэтому на этом мы заканчиваем данную тему и логически совершенно в следующий час переходим к характеристике третьей стороны общения, связанной как раз с тем, как мы воспринимаем партнера по общению. Перерыв, пожалуйста. Сейчас мы должны с вами охарактеризовать третью сторону общения, которая получила условное название «перцептивная сторона общения», и содержанием которой является такая характеристика общения, в ходе которой устанавливается взаимовосприятие и взаимопознание партнеров по общению и в конечном счете их взаимопонимание. Пожалуйста, проанализируйте теперь для себя вот наращивание всей этой проблематики. Вначале мы характеризовали первую сторону общения, как люди обмениваются сведениями, знаниями. Далее мы рассмотрели, как это все приводит к организации совместной деятельности, то есть к их взаимодействию и обмену действиями. А теперь логично посмотреть, какую же роль во всем этом играет восприятие и познание партнера по общению, как строится образ этого партнера по общению, потому что, оказывается, все вышеизложенное будет зависеть еще и от этой характеристики общения. эта сторона общения получила название перцептивной стороны общения, потому что она связана прежде всего с тем, как люди, общающиеся, воспринимают друг друга. Прежде всего, мне необходимо сделать одну вставку относительно употребляемой здесь терминологии. Перцептивная сторона общения, содержанием которой является восприятие людьми друг друга в процессе общения, это довольно условный, вообще говоря, термин. Потому что, как мы покажем дальше, в действительности в процессе общения люди не просто воспринимают друг друга, если употреблять термин восприятие в точном значении, как он употребляется в общей психологии, а они на самом деле осуществляют процесс познания друг друга. И поэтому вот отсутствие удовлетворительного термина только заставляет сохранять традиционное наименование этой стороны общения как перцептивная сторона, хотя в действительности сюда включается гораздо более широкий круг различных психических процессов. Что же касается самого термина «социальная перцепция», то, возможно, вам это известно из курсов общей психологии, он был введен Джеромом Брунером в 1947 году при формулировании им так называемого нового взгляда на восприятие, знаменитый New Look. В ходе этого нового взгляда Брунер высказал смелую идею о том, что всякий процесс восприятия социально детерминирован. И вот этот процесс социальной детерминации процесса восприятия Брунер назвал социальной перцепцией. Значит, первоначальное значение термина «социальная перцепция» — это характеристика социальной детерминированности процесса восприятия. И лишь позже, уже не самим Брунером, а социальными психологами, термину «социальная перцепция» было придано другое значение. Под социальной перцепцией стали понимать не просто социальную обусловленность процесса восприятия, но восприятие социальных объектов. И первоначально перечень этих социальных объектов выглядел следующим образом. Социальными объектами были обозначены другой человек, группа любая, которую тоже можно, оказывается, воспринимать, и более широкая социальная общность. Таким образом, круг вот этих социальных объектов был довольно узкий. Три вида социальных объектов, о которых будет идти речь. Все эти социальные объекты должны быть как-нибудь классифицированы с точки зрения того, кто и как их воспринимает. Поэтому я в свое время предложила схему, которая охватывает все процессы социальной перцепции. К сожалению, из-за недостатка времени я сейчас не могу ее рисовать. Это займет много времени. У кого есть учебники, разверните. Там эта схема приведена. Кроме того, она приведена в нашей кафедральной книге «Межличностное восприятие в группе», книга 81 года. Я обозначила 8 позиций, где проявляется социальная перцепция. 4 позиции, когда субъектом восприятия выступает индивид. Индивид может воспринимать другого индивида, принадлежащего к той же самой группе. Это один случай социальной перцепции. Каждый из вас может воспринимать своего товарища по своей академической группе. Второй случай, когда индивид воспринимает другого индивида, но принадлежащего к другой социальной группе. Значит, студент-социальный психолог как-нибудь воспринимает человека из группы клинической психологии. Третий случай, когда индивид воспринимает свою собственную группу. Каждого из вас на обыденном уровне спроси, ну что у вас за группа, как-нибудь вы ее опишете, это будет означать, что есть некоторая сумма впечатлений о своей собственной группе. Четвертая позиция, когда индивид, член какой-нибудь группы, воспринимает другую группу в целом. скажем, студент какой-нибудь академической группы второго курса может воспринимать такую другую группу, как, скажем, преподаватели кафедры социальной психологии. Это четыре позиции. Смотрите, субъект везде индивид. Но все дело в том, что в социальной психологии описаны еще четыре позиции социально-перцептивного процесса, где субъектом выступает не индивид, а группа. Вот это значительное отличие от того, как ставится вопрос в общей психологии. Там всегда в качестве субъекта восприятия рассматривается индивид. В социальной психологии возникает новый субъект восприятия – группа. И здесь четыре позиции. Группа может воспринимать своего собственного члена. Есть разные методики, там вот наши коллеги в Питере любят методику, так называемую ГОЛ, групповая оценка личности, собираются мнения группы о каком-нибудь одном человеке, вот выводятся некоторые мнения группы о нем. Значит, субъект группы воспринимает отдельного какого-нибудь своего члена. Вторая позиция. Группа в целом может воспринимать индивида, принадлежащего к другой группе. Группа социальных психологов почему-то, например, очень позитивно, пусть лучше так, чем негативно, воспринимает какого-нибудь члена из другой академической группы. Третья позиция. Опять группа субъект восприятия. Группа сама воспринимает себя. Она и субъект, и объект восприятия. Формируется мнение всей группы о себе самой. Четвертая позиция. Одна группа воспринимает другую группу в целом. Это та область, которая часто уже проявляется на уровне социума. Одна этническая группа воспринимает другую этническую группу как таковую. Как воспринимает, это вопрос особый. Итак, вся социальная перцепция раскладывается как минимум по этим восьми направлениям. Вот в случае изучения межличностного общения мы рассматриваем не все восемь позиций. Мы рассматриваем только первую и вторую позицию. То есть восприятие человеком другого человека, принадлежащего к своей собственной группе, или восприятие человеком другого человека, принадлежащего к другой группе. Вот эти два случая социальной перцепции называются межличностная перцепция или межличностное восприятие. Я так настойчиво обо всем этом вам толкую для того, чтобы обеспечить минимальную терминологическую грамотность. Вот часто говорят о межличностном восприятии, как о социальной перцепции. Это верно в том смысле, что межличностное восприятие есть одна из форм социального восприятия, то есть социальной перцепции. Но неверно в том смысле, что социальная перцепция гораздо шире. Мы занимаемся сейчас межличностной перцепцией, межличностным восприятием. Вот это одно замечание, которое мне очень хочется, чтобы вы хорошо продумали, так сказать, осознали его. А второе замечание касается того, что сам термин «социальное восприятие» или «социальная перцепция» в значительной мере термин метафорический. И особенно это должно быть чувствительно для общих психологов, потому что так, как трактуется в социальной психологии «социальное восприятие», это очень далеко от того, как толкуется восприятие в общей психологии. Потому что в социальной психологии гораздо более неопределенной границы между социальным восприятием и, скажем, социальным познанием. В общей психологии граница восприятия как особого психического процесса, но более-менее определенно, хоть там можно потом сочетать восприятие, я не знаю, с мышлением, с эмоциями, с чем угодно. Во-вторых, по-другому решается вопрос о детерминантах. Конечно, в отечественной школе психологии восприятие рассматривается как процесс культурно-исторически детерминированный, но лишь эта детерминация мыслится как некоторая общая посылка, а в социальной психологии вот эта социальная детерминированность восприятия рассматривается очень конкретно, как конкретная группа будет задавать тип восприятия в этой группе. И в-третьих, что самое интересное, что в общей психологии, в общем, процесс восприятия, его описание, заканчивается процессом построения образа. В социальной психологии процесс социального восприятия ни в коей мере не заканчивается построением образа. Вот только когда построен образ другого человека, тогда и начинается самое интересное для социального психолога. Как он потом в своей жизнедеятельности реально взаимодействует с этим построенным образом. Вот это один из самых трудных вопросов социально-психологического знания. Мы все время имеем дело с двумя реальностями. С реальностью каких-то отношений, которые существуют между людьми, и с такой реальностью, как образ этих отношений, образ этих людей, построенный нами в нашем сознании существующий. Вы можете ручаться, что вы взаимодействуете с вашими товарищами по группе не как с такими, какими они вам рисуются, а как с такими, какие они есть на самом деле. Это проблема. Поэтому вот эта третья перцептивная сторона общения, она как раз и говорит о том, как в ходе общения строится образ партнера по общению. И какова мера взаимопонимания партнеров по общению, если учесть, что у каждого свой образ этого партнера. Не факт, что он соответствует точно тому, что тот человек есть на самом деле. Поэтому вот эта третья сторона общения – это самая сложная и самая психологичная, и, на мой взгляд, самая интересная сторона общения. Я уже говорила, что когда-то писатель Сент-Экзюпери говорил, что единственная роскошь, которая дана человеку, это роскошь человеческого общения. Думаю, что он имел в виду прежде всего вот этот аспект общения. Как в ходе общения мы строим образ другого человека, проникаем за его внешние черты в его внутренний мир и тем самым обогащаем свой собственный внутренний мир. Вот это некоторая необходимая, так сказать, преамбула характеристики этой третьей стороны общения. Теперь необходимо уже более конкретно посмотреть, какие же механизмы восприятия другого человека рассматриваются в этой третьей стороне общения. Таких механизмов несколько. Один из ранее всего описанных механизмов – это механизм идентификации. То есть для того, чтобы понять партнера по общению, можно просто отождествить себя с этим партнером и попробовать проанализировать его поступки и действия так, как будто это мои собственные поступки и действия. Сходным с этим механизмом идентификации является механизм эмпатии. Эмпатия – это сочувственная идентификация. Это такая идентификация с другим человеком, когда я полностью ставлю себя на его место, эмоционально принимаю эту его позицию, это его действие, и не просто принимаю, я как бы отождествляю себя с ним. В этой связи встает один принципиальный вопрос. Он встает перед наукой, но он встает и перед каждым обыденным человеком. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Что значит вообще понять другого человека? Есть ответ и в научной литературе. Это значит уметь поставить себя на, встать на его точку зрения, уметь поставить себя на его позицию. Такой механизм бывает и существует. Кстати, он детям очень часто свойственен. Вот он и есть механизм эмпатии. Я полностью отождествляю себя с другим, я сочувственно, так сказать, принимаю его. Но всегда ли при всех обстоятельствах работает этот механизм понимания другого человека? Если так, то очень трудно объяснить общение двух людей в разных ролевых позициях. Следователь допрашивает преступника. Если он так понимает этого преступника, что полностью готов отождествить себя с ним, то он будет парализован в вынесении какого-нибудь приговора. Потому что в данном случае понимание того будет означать принятие того, полностью принятие его поступка, его линии поведения и так далее. Поэтому, на мой взгляд, очень важно отличать вот такие оттенки в толковании самого процесса понимания человеком человека. Одна версия понимания вот это, о которой я говорила. Действительно можно эмпатировать ему и его принять как такового. Но в реальной жизни очень часто понимание другого человека не будет означать полностью его принятие, а будет означать лишь принятие в расчет его доводов, его аргументов, его позиции. Вопрос дискуссионный. И даже у нас на факультете некоторые наши коллеги считают, что истинное понимание другого человека только в первом случае. Вот если я умею встать целиком на его позицию. У меня есть против этого такие возражения. А если я одновременно общаюсь со многими людьми, и если я все время должна полностью принять каждого из них и встать на позицию каждого из них, то что же останется от моей собственной позиции, если я все время отождествляюсь с большим количеством разных людей? Где тогда моя личность и где тогда моя собственная позиция? Вот поэтому мне кажется, что когда мы говорим о понимании человека человеком, мы должны видеть как минимум два механизма. В одном случае, да, механизм идентификации, ярче всего проявляющийся в механизме эмпатии, то есть полностью проникаю с сочувствием, принимаю человека таким, каков он есть. И второй вариант понимания, когда принимаю в расчет его соображения, но вовсе не отменяю свою собственную позицию. Кстати, на уровне житейском это все очень значимо для ситуации, например, взаимодействия преподавателя и студента. Я принимаю экзамен, а студент ничего не знает. И он мне начинает объяснять всякие свои обстоятельства. Значит, если я хороший человек и, так сказать, понимаю другого, согласно первой точке зрения, я должна ему эмпатировать, принять его полностью. И что тогда сделать? Поставить ему 5, хотя он молчит, или еще что. А может быть, я плохой человек и демонстрирую понимание лишь во втором смысле слова. Вот я выслушала, да, понятно, голова болела, родители ремонт делали, учить было некуда, все поняла. Я прекрасно поняла мотивы этого поведения, но я их не приняла. И результат тогда другой. Значит, надо понять, что вот этот процесс понимания другого человека, на самом деле, это очень сложный психологический процесс, и вот изучаемый в третьей стороне общения, он может быть представлен либо как идентификация, либо как другой какой-то способ понимания другого человека. Но все это относится к одному механизму, к механизму идентификации. Второй механизм понимания и восприятия и познания другого человека – это механизм рефлексии. Под рефлексией понимается в данном случае совсем не то, что под рефлексией понимается в философии. Не буду вас утомлять пониманием рефлексии в философии, я скажу, как понимается процесс рефлексии в социальной психологии. Здесь под рефлексией понимается многократное отражение моего собственного образа в сознании другого человека и мое осознание того, как тот другой воспринял меня. Для того, чтобы все это стало понятно, и чтобы у вас не было таких нахмуренных лиц, я вам нарисую картинку, предложенную в конце прошлого века американским социальным психологом Холмсом. Холмс захотел нарисовать, так сказать, наглядно вот этот процесс рефлексии. У Холмса участниками вот этого общения между собой были два человека – Джон и Генри. Джон и Генри беседуют между собой и каким-то образом общаются. Холмс считает, что на самом деле при общении Джона и Генри в процесс общения включены не две персоны, а сколько? 6. Даже не 4, а 6. Вот как их описывает Холмс. Первая персона – Джон. Холмс пишет, каким его создал Господь Бог. Ну, каков он есть. Далее. Вообще не включается, говорит Холмс. Джон. Каким его видит Генри? Понятно, что Генри может Джона видеть совсем не таким, каким его создал Господь Бог. И третий персонаж. Джон. Каким он думает, что он видится Генри? Джон же знает, что Генри его как-то воспринял. Но он думает, может быть, что Генри его совсем не так воспринял, как его на самом деле воспринял Генри. Вот в своей новой книжке, она выйдет в марте, она будет называться «Психология социального познания», я попробовала нарисовать картинку с фигурками Джона и Генри. Может быть, если вы ее потом посмотрите, вы увидите, как это все интересно делается. Соответственно, говорит Холмс, есть и три Генри. Генри, каков он есть, каким его создал Господь Бог. Генри, каким его видит Джон. И Генри, каким он рисует себе свой собственный образ в изображении Джона. Итак, шесть позиций. На самом деле, другие социальные психологи, уже не Холмс, добавили к этим шести позициям еще две. И получилось, что не шесть, а восемь позиций. Эти другие социальные психологи, в том числе Теодор Ньюком, бросили Джона и Генри и назвали просто других участников. Я нарисую все это в терминах Джона и Генри, чтобы вас не путать, а для того, чтобы вас немножко взбодрить, расскажу вам, что те назвали уже не Джона и Генри, а некую Алису и Анджелу. И поскольку они продемонстрировали яркую антифеминистскую, как я считаю, позицию, то они наградили этих Алису и Анджелу следующими чертами. Алиса в новом платье и Анжела в новой шляпке. После чего принялись рассуждать. Можете себе представить, как Алиса в новом платье будет воспринимать Анжелу в новой шляпке, а та в новой шляпке, как это она будет воспринимать Алису в новом платье? Значит, я усматриваю там выпад, но суть дела интересна. Если это все перевести на этих персонажей, то это значит будет. Теперь Джон, раз, два, три. Джон, каким он думает, что Генри думает о нем так? И Генри, каким он думает, что Джон о нем думает так? Вот это уже настоящая рефлексия. В действительности, в экспериментальных исследованиях никогда дело дальше вот этой рефлексии не доходит. Это уже очень сложно, по-видимому, методически выявлять еще рефлексию следующего рода. Но вот этот уровень рефлексии чрезвычайно важен. От него зависит реальное взаимодействие общения людей. Были попытки построить некую общую формулу вообще о том, как соотносится реальный образ какого-то человека с тем, что он думает о себе, и с тем, что о нем думают другие, и каким они его видят. И вот эта реальность отношений, часто мы именно работаем, как я говорю, не с действительным человеком, а либо с его образом в глазах других, либо еще хуже, с тем, каким я думаю, что является мой образ в глазах других. Значит, этот механизм рефлексии страшно важен. И есть способы, каким образом изучать рефлексивную структуру группы, например. Наконец, в последние годы, теперь уже это давно, но, во всяком случае, на следующем этапе развития исследований межличностного восприятия был открыт еще чрезвычайно важный механизм социальной перцепции. Этот механизм получил название «каузальная атрибуция». Каузальная атрибуция – это механизм приписывания человеком причин поведение другому человеку. В том случае, если у субъекта восприятия нет достаточной информации о том, почему это другой ведет себя так. Если информации достаточно о причинах поведения другого, нечего приписывать. Надо просто знать эти причины и при помощи них объяснять поведение. А вот если информации недостаточно, оказывается, в нас настолько сильна потребность вообще осмыслить причинные всякие отношения вокруг нас, что мы начинаем причины поведения приписывать. Вот несмотря на мои призывы в первой лекции, сегодня несколько человек опоздали. У меня нет информации о том, почему это они опоздали. Вот оттуда приходили после уже начала моей лекции. Я в полном праве приписывать различные причины этому опозданию. Если бы я знала их, ну, значит, кто-то там не попал на троллейбус, у кого-то там подвернулась нога, мало ли что. А я этого не знаю, у меня нет информации, а хочется понять, а что это они опаздывают, когда я так просила на первой лекции никогда не опаздывать. Значит, простор для каузальной атрибуции, мое право на приписывание этих причин. И вот оказывается, что этот атрибутивный процесс, то есть приписывание причин поведения другому человеку, это важный механизм построения образа другого человека. Есть целый ряд теорий, относящихся к тому, как происходит процесс каузальной атрибуции. У меня это целая половина программы следующего курса, который я социальным психологом читаю на четвертом курсе. Сейчас приходится очень кратко объяснить вот многообразную палитру всяких фактов, относящихся к теориям каузальной атрибуции. Вот некоторые из них. Во-первых, как осуществляется процесс приписывания? Есть такая знаменитая схема Джонса и Дэвиса, которая объясняет, как осуществляется процесс приписывания. Схема следующая. Некий человек воспринимающий вот он П, наблюдает какие-то действия другого человека. Я могу вам такой пример привести из какой-нибудь житейской практики. Я случайно зашла в школу во время перемены и вдруг вижу, что какие-то там, четвероклассники бойко съезжают по перилам лестницы, кто-то падает, кто-то сшибает другого. Вот я наблюдаю разные действия, которые получились. Я их наблюдаю. Я не знаю, в чем причина этих действий. Я могу только наблюдать сами действия, следствие сначала, потом действия, а потом я начинаю приписывать эти события каким-то качеством этих самых озорников, которые вот тут все съехали с перила и организовали кучу малу. Джонс и Дэвис говорят, что когда я начинаю приписывать эти причины, я сначала начинаю, лучше так вот я нарисую, разбираться в том, каковы возможности, способности этих самых участников действия. То есть я начинаю анализировать их какие-то знания, ну, например, знают они, что так себя вести нельзя или нет, знают они, что если по перилам поехать так оголтело, то кого-нибудь сшибешь или нет. Дальше, говорят Джонс и Дэвис, я начинаю анализировать не только их знания, но и их способности. Ну, например, я могу считать, что такая получилась свалка, потому что они недостаточно спортивны, недостаточно рассчитали вот это свое съезжание, и поэтому, значит, упали. То есть я начинаю им приписывать некоторую систему знаний, некоторую систему способностей. Тогда, говорят Джонс и Дэвис, я иду дальше. Мне нужно объяснить, а почему это они так странно реализовали свои познания и свои способности. Я начинаю приписывать это их намерением или интенциям. Вот они такие эмоциональные, вот они такие подвижные, они там замучились сидеть на уроках, И у них была определенная цель. Ну-ка, я разряжусь во время перемен. Значит, я приписываю им некоторые интенции. А дальше, говорят Джонс и Дэвис, я, вот этот самый я, начинаю им приписывать диспозиции, то есть некоторые личностные характеристики. Наверное, это все потому, что вот они неуравновешенные какие-то там дети. Смотрите, процесс приписывания по этой схеме, говорят Джонс и Дэвис, идет справа налево. Потому что я наблюдаю следствие, потом действие, потом придумываю, чему бы это соответствовало, потом продолжаю дальше. А на самом деле процесс совершается, говорят Джонс и Дэвис, слева направо. Потому что всякий человек, прежде чем действовать, ну, имеет некоторые личностные характеристики, потом формулирует какие-то свои намерения, интенции, потом актуализует для этого свои знания, способности, потом совершает действие, от которого есть какие-то следствия. Значит, главная мысль этой схемы заключается в том, что совершается поступок человеком, проходя через определенные этапы от его личности, от его намерений, от актуализации способностей и знаний к действиям. А люди-то, другие наблюдатели, видят все в обратном порядке. А раз они видят все в обратном порядке, то про эти первые звенья этого процесса они ничего не знают. Они начинают приписывать. Поэтому я могу приписать этим самым юным разбойникам, например, совсем не те личностные характеристики и совсем не те причины поведения, которые на самом деле их подвигли на этот поступок. Значит, кстати, теория называется теория корреспондентного выведения. Под словами корреспондентное выведение понимается совершение вывода на основании соответствия того, что я вижу, тому, что я приписываю. Выведение – это вывод, другими словами, а он корреспондентен, потому что я пытаюсь для себя доказать, что то, что я вижу, как-то соответствует каким-то его внутренним характеристикам. Вот эти теории каузальной атрибуции начинались с теории именно каузальной атрибуции, то есть раньше приписывались причины, а потом выяснилось, что мы в повседневном общении друг другу приписываем отнюдь не только причины поведения, мы приписываем, оказывается, друг другу какие-то личностные характеристики. Мы можем приписывать друг другу какие-то там, допустим, настроения, какие-то эмоциональные состояния. Поэтому сейчас чаще теория называется не теория каузальной атрибуции, а просто атрибутивная теория. Но важно, что процесс атрибуций, то есть разного рода приписываний, включается в процесс межличностного восприятия. Он все время включен в процесс общения, вот в его третью сторону. Кстати, одним из видных деятелей в сфере атрибутивных теорий является американский социальный психолог Хэролд Келли. Я прошу обратить внимание, что я даю с именем, потому что в социальной психологии есть другой человек, тоже с фамилией Келли, и, может быть, некоторые из вас знают, это Джордж Келли, это автор теории личностных конструктов. Вот не надо путать и следовать, так сказать, тому, чему следовали героини Гоголя в «Ревизоре», когда они там пытались Хлестакова проэкзаменовать на тему о знании им литературы, и выяснилось, что он не читал произведение господина Загоскина, называл совсем какое-то другое произведение господина Загоскина. Эти жена и дочь Городничего, желая как-нибудь выручить Хлестакова, говорили: «А, очевидно, это был другой господин Загоскин». Значит, вот насчет Келли на протяжении всей жизни на этом факультете я без конца сталкиваюсь с тем, что мне начинают рассказывать про одного Келли, а я вынужден сказать: «Нет, это был другой господин Келли». Пожалуйста, Хэролд Келли, автор теории атрибуции, пока запомнили. Так вот, Келли выделил три вида атрибуций. Так называемую личностную, стимульную и обстоятельственную. Смысл заключается в том, что иногда мы приписываем причину какого-нибудь поступка, поведения какого-нибудь человека личности этого действующего субъекта. Иногда мы приписываем причину его поведения, его поступка не столько его личности, сколько сюжета, по поводу которого все это делается. В моем примере с сегодняшними опоздавшими я могу приписать им личностную причину. Вот они такие-сякие, не хотят считаться с моей просьбой приходить вовремя на лекцию. А могу приписать самокритично объектную или стимульную причину. Значит, лекция совсем их не интересует, но она такая, что на нее вовремя ходить можно и опоздать. А может быть, третья причина по Келли обстоятельственная. А может быть, я должна им приписать причину, связанную с какими-то обстоятельствами. Как я уже сказала, троллейбус не пришел, там пробка и так далее. Так вот, интересно, что есть в теории атрибуции очень подробная разработка того, в каких случаях и кто чаще всего приписывает ту, другую или третью причину. Но это уже детали разработки этой теории, сейчас они пока нам недоступны по времени. Пока я только говорю, что теории атрибуции, атрибутивных процессов включены в третью сторону общения. Они характеризуют вот процесс взаимопознания и понимания людьми друг друга. Кроме этих процессов, вот о которых я сейчас говорила, и выступающих в качестве механизмов познания людьми друг друга, в этом разделе социальной психологии описываются так называемые эффекты межличностного восприятия. Этим термином обозначаются некоторые сопутствующие межличностному восприятию разные события. Таких эффектов несколько. Ну, например, известен так называемый эффект ореола. Иногда его зовут гало-эффект. Этот эффект проявляется в том, что мы воспринимаем другого человека в некотором ореоле, который кем-то, не нами, вокруг него создан. Есть какой-то врач, и он для меня окружен ореолом очень успешного и вдумчивого врача, потому что многие знакомые у него излечились и создали ему такой ореол. И я начинаю тогда воспринимать этого человека через призму этого ореола. То есть начинаю ему, возможно, тоже что-то приписывать, то, что ему и не соответствует. Когда-то Сергей Леонидович Рубинштейн говорил, что суть межличностного восприятия в том, что мы как бы читаем другого человека, а именно за его внешними физическими чертами пытаемся прочитать его психологические характеристики. Ореол мешает этому успешному чтению, потому что все искажается за счет этого ореола. Второй эффект, который здесь описан, называется эффект первичности и новизны вместе. Смысл этого эффекта заключается в том, что, оказывается, впечатление о другом человеке зависит еще от того, в каком порядке мне предъявляется о нем информация. В каком порядке она предъявляется? Был проведен такой эксперимент. Значит, в двух группах студентов демонстрировали какого-то испытуемого. И в одной группе говорили о том, что это человек интровертированный. И все время твердили, что он интровертированный. Потом попросили испытуемых других вот этих слушателей описать этого человека. Они так и описали, поверили, да, он, наверное, интроверт. В другой группе показали другого человека и сказали, что он экстравертированный. Ну и, соответственно, нормальный был результат, все его таковыми описали. А потом эксперимент был видоизменен. И в одной группе сказали о каком-то человеке сначала, что он интроверт, все уж настроились так его и воспринять, потом сказали, ах, извините, ошиблись. Он вовсе даже экстраверт, и вот такие доказательства есть. И попросили потом описать этого человека. И вот получается интересная вещь, что оказалось, что первичная информация более существенна. Вот после этой поправки, что он вовсе даже не интроверт, а экстраверт, на эту поправку никто из испытуемых не среагировал. Оказался здесь проявленным эффект первичности. Первичная информация относительно незнакомого человека оказывается более существенной. Потом стали перепроверять это явление на восприятие знакомых людей. И, о ужас, в некоторых экспериментах выяснилось, что о знакомом человеке иногда решающую роль играет последняя информация, новая. Это эффект новизны. Знали, что этот человек честный, и вдруг какой-то ошеломляющий вал разоблачений. Чего-то украл и вообще жулик. И вот эта новая информация, увы, сработала. Вот не доглядели, оказывается, он вот какой. Я хочу сразу предупредить, что, во-первых, эти эксперименты неоднозначны, во-вторых, они не учитывают целого ряда обстоятельств, потому что все это еще зависит от степени знакомства с тем человеком, от меры, там, привязанности к нему и так далее. Не всегда уж так люди поддаются на новую и последнюю информацию. Но сам эффект зарегистрирован. Значит, вот оказывается очень важно, в каком еще порядке предъявлять информацию о человеке, и это будет тоже играть роль при построении его образа. Ну и, наконец, самый главный, существенный эффект, который даже не хотелось бы называть эффектом, это просто сердцевина, кажется, процесса межличностного восприятия, это эффект стереотипизации. Проблема стереотипа – одна из сквозных проблем в социальной психологии. Впервые сам термин «социальный стереотип» был введен не психологом, а журналистом Липманом в 1922 году, и тогда он определил социальный стереотип как сокращенный схематичный образ какого-нибудь представителя другой группы, построенный на недостатке информации об этой группе. Стереотипы в обществе удерживаются культурой, искусством, они очень распространены. Разные стереотипы. Например, распространены этнические стереотипы, распространены профессиональные стереотипы. Можно, например, думать, у меня, например, есть стереотип счетного работника, бухгалтера или кого-нибудь. Я почему-то думаю, что это должны быть люди обязательно педантичные, очень такие четкие. У меня есть стереотип. Стереотипы и само явление стереотипизации – играет двоякую роль в отношениях между людьми и в общении между ними. С одной стороны, стереотипы – это вещи очень полезные, потому что стереотипы дают нам сокращенный образ, некоторую схему, при помощи которой мы можем категоризировать каждого вновь встреченного человека. Не нужно каждый раз начинать все сначала, а часто можно просто отнести его к некоторому стереотипному представлению и считать, что ну я его и приняла, и познала, раз он относится либо к этой этнической группе, либо к этой профессиональной группе. Но есть очень большая опасность в том, что явление стереотипизации столь широко распространено в человеческих отношениях. Если стереотип просто констатирует, просто фиксируют в сокращенном виде черты какого-нибудь другого человека, обусловленные его принадлежностью к профессии, к этнической группе, то ничего опасного в этом нет. Но все дело в том, что в реальных человеческих отношениях стереотип часто начинает наполняться некоторой эмоциональной нагрузкой. И тогда рождается предубеждение против той группы, которую данный человек представляет. Вот в нашем сложном мире, когда совершенно лавины обрушились на наш, скажем, различные межэтнические конфликты, вот вопрос о социальной психологии этих межэтнических отношений стоит на самом деле очень остро. Как быть со стереотипами? Эти стереотипы настолько живучи, что иногда они нарушают нормальный ход взаимоотношений между людей. Но все знают, как в последние годы, скажем, усилиями, к сожалению, часто там прессы или телевидения, или даже просто обыденных передаваемых слухов, родились негативные стереотипы, скажем, относительно некоторых этнических групп. Ну, вот этот безобразный термин, который был введен в обиход «лицо кавказской национальности», это совершенно, с точки зрения уже не только политической, но и социально-психологической, совершенно безобразная вещь, потому что вот это самое лицо начало награждаться стереотипно обязательно какими-то сплошь негативными отношениями, и это начало фигурировать в человеческих оценках и взаимоотношениях. Вот это явление стереотипизации достойно того, чтобы его внимательнейшим образом изучить в социальной психологии, но для нас сейчас важно, что в восприятии другого человека, в понимании его сплошь и рядом вкрапливается вот этот самый стереотип, с которым мы часто имеем дело. Есть много интересных исследований, при каких условиях и как формируется стереотип, при каких условиях и как он реализует себя, но это все уже в дальнейшем при более подробном изучении. Так в спецкурсе Татьяна Гавриловна Стефаненко, поэт на психологии, самым внимательным образом изучается происхождение и роль этнических стереотипов. В других спецкурсах изучаются стереотипы другого рода. Для меня сейчас важно для общей вам схемы, что процесс восприятия другого человека вот сопряжен с целым рядом таких эффектов, которые осложняют этот процесс, которые заставляют думать о том, что на самом деле мы не просто воспринимаем людей, мы проделываем, должны проделывать огромную какую-то умственную работу, чтобы правильно построить образ этого самого человека. Остались еще два вопроса, которые нужно осветить, когда мы характеризуем третью сторону общения. Один из них – это вопрос о точности межличностного восприятия. Вот когда я вам рассказала о всех этих эффектах, о всех этих сложных процессах, то, естественно, встает вопрос, ну так а как же все-таки быть с тем, можем мы, в состоянии или нет, мы построить точный образ другого человека? Вот проблема точности межличностного восприятия – это одна из таких коварных проблем в социальной психологии. Дело в том, что точность построенного образа нами другого человека очень трудно проверить. Если мы можем отыскать некоторые методические средства, чтобы, например, проверить, ну, допустим, точность нашего восприятия каких-нибудь физических характеристик, ну, скажем, точность восприятия какого-нибудь цвета. Есть объективные показатели, с которыми мы можем сравнить наше восприятие. Если я при помощи некоторых приборов или при помощи элементарных там устройств знаю, что на светофоре горит зеленый свет, а некто его воспринимает как красный, то я очень легко говорю, что он дальтоник, потому что я могу сравнить вот этот образ им построенный, ну, допустим, с тем образом, который должен быть, если там излучается там длина волны определенная. А вот как быть с точностью образа другого человека? С чем надо сравнить образ, построенный мною кого-нибудь из вас, сидящих вот здесь напротив? С чем? Надо с чем-то, что на самом деле будет вас характеризовать. А что значит «на самом деле»? Значит, есть разные способы. Ну, например, можно провести этого партнера по общению через какие-нибудь личностные тесты, как будто объективный метод, который зафиксирует наличие некоторой характеристики. А потом сравним, так ли я вижу эти черты. Хороший способ, но ограниченный, во-первых, потому что нет такого количества личностных тестов, которых хватит на все случаи жизни. Представьте себе, что человек нанимает на работу персонал в какую-нибудь там фирму или на какое-то производство, и ему нужно понять, приходит кандидат, будет ли он достаточно трудолюбивым и аккуратным, будет ли он вовремя приходить на работу, будет ли он достаточно включенно к ней относиться. Сейчас во всех таких случаях наши коллеги-психологи немедленно развертывают батарею личностных тестов. Прекрасно, мы получим массу характеристик по тестам. Мы не получим при помощи тестов ответа на вопрос о том, будет ли он не опаздывать и будет ли он достаточно трудолюбив. Конечно, косвенно мы можем на основании проработанных тестов судить и об этом, но прямого ответа мы при помощи тестов не всегда можем получить. Тогда включается другая система объективных оценок, с которой можно сопоставить полученный нами образ. Она называется система экспертных оценок. Вот экспертные оценки – это социально-психологический метод, который тоже позволяет построить более-менее объективно описание какого-нибудь другого человека. Можно сопоставить теперь с экспертной оценкой, а экспертами выступают люди, которые хорошо этого человека знают, долго с ним взаимодействуют и так далее, можно сопоставить с ними мною нарисованный образ. Есть ли гарантия, что образ, который я получу от экспертов, будет действительно соответствовать тому, что этот человек представляет из себя? Не обязательно. Кстати, в системе школьной психологии очень часто прибегают к этому методу. Например, если есть какой-то очень сознательный учитель, который вдруг к коллегам обращается: «Ничего не могу с собой поделать, вот ученик Н мне представляется таким-сяким безалаберным и ужасным. Может быть, это мое субъективное мнение. Прошу вас, дайте экспертную оценку». Кто будут эксперты? Будут преподаватели других предметов, классные руководители других классов и так далее. Из них, из их мнений сложится какой-то облик этого самого недостойного, с моей точки зрения, ученика, и я сравню с ним свое о нем впечатление. Надежно? Не очень, потому что эксперты тоже люди, и потому что они, в свою очередь, тоже строили образ. Значит, экспертные оценки применяются как метод, но не гарантируют этой самой действительной точности восприятия. Анализируется обратная связь для того, чтобы тоже перепроверить свои впечатления. Вот очень трудно быть лектором на такой аудитории, как ваша, потому что я сама с вами не работаю в семинаре. Если бы я в нем работала, я бы получала обратную связь, но так и что получается из этих моих лекций, как вы их воспринимаете? В данном случае это сложно. В других случаях обратная связь, конечно, хороша. Это тоже метод перепроверки некоторой. Я вот думаю о человеке так, а вот на основе обратной связи выясняется, что не совсем все здесь так уж адекватно в действительности. Надежный метод? Не очень, потому что обратную связь опять дают люди, как пишут в своей книге доцент нашей кафедры Ольга Владимировна Соловьева. Обратную связь очень трудно давать, особенно если она негативна. Ну-ка, глядя в глаза, сказать: да нет, это все никуда не годится и так далее. Поэтому тоже не очень надежный способ. Поэтому на самом деле нет абсолютно достоверных способов измерения точности восприятия другого человека. А парадокс заключается в том, что никто не знает на самом деле, как определить точность восприятия партнера по общению, но все стараются повышать эту самую точность восприятия другого человека, не очень-то зная, а что это такое. А как можно повышать точность восприятия другого человека? Это, знаете, для кого значимо в практике? Для тех профессий, которые имеют дело с людьми. Надо, чтобы более точно воспринимали учеников учителя. Надо, чтобы более точно воспринимали подчиненных все начальники. Надо, чтобы более точно воспринимали пациентов врачи. Значит, как повысить у них точность восприятия? Как избежать бесконечного субъективизма и каких-то ложных впечатлений, которые они могут формулировать о людях? Ну, известно два способа. Один – это социально-психологическое просветительство. Вот очень любят социальные психологи поэтому читать разнообразные лекции про то, как люди воспринимают друг друга. Мы тешим себя наивной надеждой, что если вот начальникам, учителям, врачам 10 раз пообъяснять, как это все сложно, и какие тут бывают ошибки, и какие тут бывают эффекты, то, может быть, это повлияет на то, что они хоть будут рефлексировать свои собственные ощущения и восприятие при взоре на других людей. А второй метод, который сейчас получил огромное развитие и в мире, и в нашей стране, это метод социально-психологического тренинга. среди многочисленных разновидностей тренинга как особого социально-психологического воздействия, о чем интересанты получат информацию в будущем в курсах многочисленных, в том числе Ларисы Андреевны Петровской, среди многочисленных вариантов тренинга есть тренинг, который так называется перцептивно-ориентированный тренинг. Это тренинг на развитие перцептивной компетентности, то есть ориентированный на то, чтобы повысить в людях умение грамотно читать характеристики других людей и умение более-менее точно строить их образы. Среди разных методов этого перцептивно-ориентированного тренинга есть разные, но в том числе видеотренинг. Видеотренинг – это очень суровое средство для непривычных, потому что характер взаимодействия, общения людей с другими записывается на видеокамеру, а потом этот материал демонстрируется. И как мне сказал один сотрудник нашей кафедры, первым начавший применять видеотренинг в работе с различными руководителями, а потом, говорил он, я испытываю колоссальное удовлетворение от этой работы, потому что люди плачут. Я говорю, кто плачет? Начальники плачут. Почему плачут? Потому что их первый раз в жизни записали на телевизор и им потом показали, как они смотрятся. Поэтому это, конечно, интересный очень способ для того, чтобы хотя бы научиться себя самого более-менее точно воспринимать. Вот я еще посмотрю, мне покажут кадры нашей записи. Может быть, я тоже заплачу от того, как это все будет смотреться в телевизор. Но видеотренинг, конечно, это средство, оно не повышает точность моего восприятия других людей, оно повышает точность моего восприятия себя самого. А тогда можно допустить, что это будет способствовать тому, что и других людей будут воспринимать более точно. Наконец, возникает еще чрезвычайно интересный раздел этой темы, связанный с межличностным восприятием и с перцептивной стороной общения, который связан с тем, что в ходе восприятия людьми друг друга, как никогда, значительно сильнее, чем при коммуникативной стороне общения, чем при интерактивной стороне общения, в этот процесс включаются человеческие эмоции. Мы воспринимаем друг друга. Мы обязательно включаем себя сюда какую-то установку на других людей. Чаще всего какой-то эмоциональный компонент установки. Конечно, установка играет всегда роль, и не только при восприятии человека человека. Я пропустила большой материал, но вы его прочитаете в книге Алексея Александровича Бодолева о том, какую роль играет установка при формировании первого впечатления. Но у меня есть 2 минуты, я вам все-таки расскажу, потому что этот эксперимент надо знать. У Бодолева в книге «Восприятие и познание людьми друг друга» приведем старый-старый его эксперимент, который стал каноническим. Проведем в свое время в Ленинградском университете, когда 2 группам испытуемых показывали фотографию, фотографии одних и тех же людей, но задавали разную установку. В одной группе говорили, сейчас мы вам покажем фотографию рецидивиста-уголовника. Внимательно посмотрите, а потом опишите, что вы думаете, так сказать, по поводу качества этого человека. Ну и получали соответствующее описание. Глубоко посаженные глаза затаили угрозу против всего человечества. Выдающийся подбородок говорит о том, что он готов на всех тут идти с топориком и так далее. А другой группе показали эту же фотографию и сказали, сейчас мы вам покажем портрет выдающегося ученого. Пожалуйста, как вы его воспримете, опишите. Были соответствующие описания, глубоко посаженные глаза, которые говорят о том, что он готов проникнуть в тайны природы и не пощадит своих сил, чтобы открыть все в этом мире. А этот выдающийся подбородок, который говорит о том, что тоже ради науки все принесет, так сказать, на ее алтарь и так далее. То есть установка, конечно, играет роль. Кстати, у Бодолева еще там интересный сюжет, это я чуть-чуть вставлю. Относительно так называемых иллюзорных корреляций, это разновидность, если хотите, ореола, в обществе распространены откуда-то, из художественной литературы, из рассказов, из обрывков сведений о каких-то старых научных изысканиях, распространены представления о связывании произвольном каких-нибудь физических черт с психологическими чертами человека. И вот Бодалёв в этой книге приводит великолепный пример, когда он просил описать студентов испытуемых, как они связывают, ну, например, невысокий рост мужчины с какими-нибудь характеристиками. Оказалось, конечно, все невысокого роста мужчины обязательно немножко Наполеона, потому что вот хочется так. А вот выдающийся подбородок, а выдающийся подбородок всем ясно, это сила воли. А полные губы – это повышенная сексуальность там, и так далее. Это абсолютно произвольные связки, но они вот в обыденном сознании существуют и фигурируют. Так вот, все это играет большую роль при эмоциональной оценке воспринимаемого человека. Поэтому вот раздел социальной психологии включается маленький разделчик, именуемый «аттракция». К сожалению, приходится опять давать кальку с английского языка, потому что никак не найдем удовлетворительного русского эквивалента. Потому что аттракция надо бы перевести как привлекательность, но аттракция, как это явление описано в социальной психологии, это не только качество, привлекательность, но это и процесс. Нельзя же по-русски сказать привлечение, это совсем другое будет содержание. Поэтому, значит, используем термин аттракция, которым обозначаем формирование привлекательности, эмоционально положительного отношения к партнеру по общению. По каким законам строится вот это восприятие другого человека, либо как крайне привлекательного или, напротив, отталкивающего? Вот эта бытовая задачка должна быть решена социальной психологии. Значит, аттракция рассматривается как эмоциональный, позитивный эмоциональный компонент установки другого человека. Различают три формы аттракции или три ступени развития аттракции. Первая ступень – это симпатия. Вторая ступень – это дружба. А третья ступень – все догадались, это любовь. И вот с тех пор, как феномен аттракции введен в качестве законного, так сказать, предмета исследования в социальную психологию, социальные психологи страшно гордятся тем, что то, что раньше было запретным плодом для науки, и что могло быть только воспето в поэзии или еще где-нибудь, прекрасное чувство любви, вот, оказывается, теперь поставлено в строгие рамки научного исследования этого. Я как-нибудь вам потом расскажу, без записи, на тему о том, как у нас защищалась одна диссертация, исключительно такая филигранная, я хочу сказать, методически очень сильно оснащенная, где строились различные матрицы, там, какие, так сказать, характеризуют там объект моей любви или еще что-нибудь. И по этому поводу было очень много всяких остроумных суждений, как вот любовь поместить в эти строгие рамки изучения, в том числе даже экспериментально. Но на самом деле есть в социальной психологии целый комплекс теорий любви. Кстати, на всякий случай, вдруг потом об этом не прочитаете, хотя можно обо всем прочитать в книге Леонида Яковлевича Гозмана «Психология эмоциональных отношений». Так вот, есть две теории любви, так называемая пессимистическая теория и оптимистическая теория. Пессимистическая теория очень отрицательно характеризует любовь как проявление аттракции в высшей форме, потому что считается, что очень сильное чувство любви рождает в человеке, так сказать, некоторую, ну, и пассивность, и вот излишнюю преданность, которая как бы заставляет человека отказаться даже от своей личности во имя того, чтобы следовать вот, значит, за этим своим идеалом. И оптимистическая теория любви, как вы понимаете, эту теорию проповедуют сторонники гуманистической, естественно, психологии, и прежде всего Абрахам Маслоу. Вот с точки зрения Маслоу, любовь – это основание для оптимистического развития человеческих отношений, потому что любовь стимулирует там активность, тонус и вообще, так сказать, мобилизует на всякие прекрасные подвиги. А проблема аттракции очень важна, потому что от того, как будут складываться восприятия людьми друг друга в группе с точки зрения аттракции, зависит от того, каков вообще будет уровень общения в этой группе. Так выглядит третья сторона общения, которую очень бегло пришлось охарактеризовать в довольно сжатой форме, но я надеюсь, что в семинарских занятиях отдельные пункты вы разберете более подробно. Теперь настало время подвести общий итог рассмотрению проблем общения в социальной психологии. Мы говорили здесь о самых общих механизмах общения между людьми, давали характеристику сути этого сложного процесса различного установления различного рода контактов между людьми. Мы пока не касались чрезвычайно важного вопроса, как все эти закономерности общения проявляются в реальных социальных группах. Мы пока давали самую общую характеристику этого процесса. Теперь по логике надо посмотреть, как в реальной системе отношений человека эти все процессы себя специфически проявляют. Поэтому, если мы вернемся к той схеме, которую я вам задала на первой лекции относительно предмета социальной психологии, мы теперь должны приступить к следующему этапу. Вот на каком-то общем уровне мы рассмотрели закономерности общения людей. Пока без конкретизации того, как оно проявляется. Теперь наша задача посмотреть, как эти общие закономерности проявляются в реальных социальных группах. Поэтому следующий раздел социальной психологии, который я начну в пятницу, будет посвящен социальной психологии групп. Я хочу, чтобы у вас остался вот такой образ, который в каком-то смысле реализует мой замысел. Я хочу представить вам предмет социальной психологии вот в виде некоторой воронки. Вот сначала общие процессы общения и взаимодействия. Теперь как они реализуются в группах больших и малых. А потом я доберусь до того, как все это приходит к личности, и каким образом личность оказывается вот вписанной во всю эту систему отношений. Таким образом, с первым уровнем мы закончили, а вот теперь будет социальная психология групп. Вот на этом я сегодня кончу.